Итак, мы дальше будем продолжать сегодня изучение этой очень важной книги Священного Писания, послания апостола Павла евреям, особенности вот этот текст, который я сейчас прочитал, хотя мы в прошлый четверг также читали два первых стиха, 9 и 10, и однако же наша тема немножко была чуть-чуть иная, но тем не менее сегодня я хочу именно предложить для всех нас ту истину, которая как раз-то и скрывается в этих стихах четырех, которых я прочитал, а именно свидетельство истинной веры. Так вот, мы верим все, что Писание все богодухновенно. Мы все этому верим. Конечно, каждая книга Ветхого Завета, Евангелие и послания все, которые мы находим, вот, они все имеют свое специфическое направление. И хотя они все богодухновенны, эти книги, но каждая из этих книг, она имеет какое-то свое особое направление. Так что и это послание тоже, оно имеет особое специфическое направление. Почему? Потому что, во-первых, оно было направлено сугубо для христиан, которые были выходцы из евреев. Именно поэтому. Но, тем не менее, оно очень ценно и для нас. Очень важно по той причине, что все это послание, оно показывает нам в действительности превосходство, притом абсолютное превосходство Господа нашего Иисуса Христа над всем творением, над ангелами, пророками, апостолами, абсолютно над всем. Так вот, дорогие мои, не знаю, как вы, но когда я это послание сейчас более тщательно исследую, я хочу сказать, что это послание при тщательном исследовании, оно помогает нам более уразуметь истину Ветхого Завета, потому что оно взаимосвязано. Поэтому мы можем видеть, как гармонично и органично ветхозаветние книги, пророчества и праздники, и все жертвоприношения, они связаны и даже переплетаются с Господом Иисусом Христом. Поэтому использовать Ветхий Завет, или вернее, для христиан соединять иудаизм и христианство, это просто невозможно. Вот о чем говорит Священное Писание. Не потому, что Ветхий Завет это утратил свою богодухновенность, абсолютно не по этой причине. Оно все богодухновенно и полезно. Так вот, дорогие мои, те люди, которые пытаются соединить иудаизм и христианство, они делают то, что невозможно сделать. При всем том, дорогие мои, что множество верующих из евреев, они в действительности не могли еще в полной мере оторваться от иудаизма, хотя и многие из них, они вообще никогда не были рожденными свыше. Но, тем не менее, апостол Павел, как истинный посланник Божий, он делает удивительное отступление именно в этом послании. Какое именно он делает отступление? Он все же нашел возможность сказать удивительные и содержательные утешения для этих верующих. Впрочем, смотрите, как начинается этот фрагмент. Впрочем, он говорит. Так вот, давайте мы посмотрим вкратце сегодня. Первое – это сопутствующие признаки спасения. Вот что хочет сказать апостол Павел. Вы знаете, что есть люди, которые всегда все видят в черном свете. Им всегда все кажется не так, им всегда все кажется, что против них, если там где-то что-то собралось 2-3 человека, о, это, наверное, меня обсуждают, или все им кажется в черном свете. Павел не был таким человеком в действительности. Пессимизм – это чуждое явление для христианина. Поэтому Павел хорошо помнил и знал Ветхий Завет. При всем том, что кажущееся положение в том, что вроде бы все христиане из евреев, вроде бы как будто бы все они полностью отошли от Христа, тем не менее Павел делает совершенно противоположный вывод. Он говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные». Что это значит? Это значит, что Павел хорошо помнил о том, как когда-то пророк Илия убежал, и Бог его спрашивает: «Илия, что ты тут сделаешь?» А он говорит, что «всех пророков твоих убили, и меня уже ищут». Вы помните этот случай, вы можете прочитать 3 книга Царств, 19 глава, как Бог говорил с пророком. А потом, после всего того, когда он дал ему задание, что он должен делать, он ему как бы между прочим сказал: а впрочем, говорит, там еще 7 тысяч есть. Ты что, не думаешь, что ты один? Вот так кажется иногда нам. Поэтому Павел хорошо понимал, да, ему кажется, что все оставили, все вроде бы, но нет, он знает, что есть верующие люди, потому он знает, как они обратились, он знает, как они уверовали, он знал их обращение, он знал их посвященность, он знал их жертвенность, а ведь это есть именно признаки спасения, которые говорят. Павел не верил в потерю спасения. Да, он говорил с ними очень сурово, да, потому что он беспокоился о них. Однако он думал совсем иначе. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». Что это значит? Это значит, его слова можно уразуметь: «Я надеюсь, потому что знаю, что в вашей жизни были явно очевидны свидетельства, что вы люди возрожденные, что вы люди спасенные». Хотя, он говорит, я обращался с вами так, как будто бы вы никогда не были спасены. Вот оно что. Хотя и таких было очень много среди христиан из евреев, которые не были спасены. И вот после этого, заметьте, второе, что он делает, апостол Павел, он показывает поощряющие доводы для этих людей, чтобы они не унывали, чтобы они оставили свой пессимизм. Так вот, смотрите, сопутствующие признаки спасенного на лице. Когда вы читаете Деяния апостола 2 главу, и где это произошло? Это произошло в Иерусалиме. Кто были эти верующие люди, первые христиане в Иерусалимской церкви? Это были выходцы из евреев. Чем они доказывали свое возрождение, что они в действительности спасены? Прочитайте там, как они вели себя. Они пользовались любовью и уважением. Почему? Потому что окружающие люди, они восхищались ихними взаимоотношениями. Не было нуждающихся, все у них было общее, они продавали имение. То есть, вы знаете, настолько их была посвященность Господу, что они готовы были все отдать ради Господа Иисуса Христа. А это как раз и признак того, что они в действительности были людьми возрожденными, людьми спасенными. И поэтому Павел пишет послание филиппийцам, то есть послание колоссянам, он пишет следующее: «Но как вы приняли Евангелие», правда, там сказано, «но как вы приняли Господа Иисуса Христа», а ведь принятие Иисуса Христа – это значит Евангелие, благую весть. «Как вы приняли, так вы и ходите в Нем». Вот оно что. Потом он предупреждает, говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто вас никто не смутил, не соблазнил чем? Пустой философией». Кто из лицемеров может так делать, как делали первые христиане в Иерусалиме? Это невозможно, дорогие мои. Это в действительности был дух возрождения. Это в действительности были люди, которые приняли Иисуса Христа всем сердцем, то есть приняли спасение. Поэтому из лицемеров никто не может этим похвалиться, тем более от отступников мы никогда не можем ожидать ничего подобного. И поэтому Павел приводит здесь поощряющие доводы, потому что в жизни даже самых духовных христиан бывают спады, бывает и уныние, бывает другим, как у пророка Илии мы видим, что он в действительности впал в депрессию, говорит, всех убили, твоих один я остался. Иногда так может казаться, но это не значит, что эти люди отступники, что они потеряли спасение. Этим людям нужно как-то помочь, чтобы они опять восстановились. И Павел был именно тем человеком, который в действительности мог указать им и дать им поощряющие доводы, что вам нет причины впадать в депрессию. Вы должны дальше делать то дело, которое вы начали. Посмотрите, он им приводит доводы, чтобы они воспрянули и продолжали идти путем посвященности в деле служения Господу. Смотрите, 10 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказывали во имя Его, послуживши и служа святым. Желаю же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Вот оно о чем. Ваша благотворительность и ваша жертвенность, он хочет указать, это не есть результат вашего желания, что вы вот такие добренькие и вы решили это сделать. Абсолютно есть. Это есть ничто иное, как действие Духа Святого в вас. Вот что хочет сказать Павел. То есть это желание в ваши сердца вложил сам Бог. Вот почему он говорит, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви. Помните, апостол Павел в послании Фессалоникийцам пишет о том, что всегда он благодарит Господа за что? Памятуя дело веры и труд любви. Как они приняли Господа. Вот оно, вот это поощряющие доводы в жизни тех людей, которые иногда бывают в каком-то унынии, то ли какая-то скорбь, то ли какое-то горе, то ли еще какие-то переживания. И в этот момент очень важно, чтобы рядом находился человек, который может не просто сам утешить, а на основании Священного Писания показать, что твои печали, твои разочарования просто неуместны. Ты же спасенный человек, ты же возрожденный человек, ты же человек исполнен Святого Духа, поэтому тебе это не идет. Так вот, если даже и есть люди, которые забыли дело ваше и ваш труд любви, а люди способны забывать, особенности, когда им делают добро, люди способны через некоторое время забыть это все. Поэтому, по всей видимости, они переживали о том, что они отдали свои имения, они продавали свои домы, все, и вдруг они оказались в затруднительном положении. На них гонения с двух сторон, и со стороны своих соотечественников, и со стороны властей. Вот это. И вот теперь они оказались в бедственном положении. И, наверное, некоторые из них думают, о, напрасно мы продали имение, напрасно мы отдали, и все. Всякие могут быть на этот счет мнения. Так вот, дорогие мои, что пишет Павел, и говорит, даже если есть те люди, которые забыли дело ваше и труд любви, но не Бог. Бог не может это забыть. Посмотрите, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл то, что вы делали. Так вот, добрые дела, труд, совершаемый из любви к Богу, никогда Богом забыты не будут, дорогие. Поймите, даже кружка или стакан холодной воды, помните, все у Бога записано, все есть. Поэтому, дорогие, они достойны похвалы. Все то, что делается во имя Божие, никогда не останется без награды. Все остальное, что люди делают во имя искусства, там во имя других каких-то вещей, это все пропадет. Но то, что мы делаем во имя Божие, это никогда не останется Богом незамеченным, никогда не останется без награды. Поэтому он поощряет, говорит, вы же это для Господа сделали. Для Господа. Так почему вы унываете? Да, вы оказались в действительности в бедственном положении, но вы все это отдали не просто так себе, а вы же это отдали для Евангелия, для Господа. Если бы вы этого не сделали, Евангелие не могло бы распространяться так, как оно распространилось. Хорошо, тогда вы скажете, так что мы спасаемся делами, а не верою. То есть мы все пожертвовали, мы все отдали, и теперь Бог в ответ на нашу жертвенность, Он нам дает спасение. То есть Он не лишает нас спасения даже тогда, когда мы бываем не совсем на высоте духовной. Как понимать? Это текст. Так иногда некоторые доказывают здесь. Но здесь абсолютно речь о другом. Мы спасаемся верою, правильно. Так вот, не надо смешивать основу и условия спасения – это вера, исключительно говорит Писание. Основание нашего спасения – вера в Иисуса Христа, умершего за нас и оправдавшего нам своим воскресением, взявшего грехи. И условия нашего спасения какие? Опять-таки, уверовать, принять Его как Спасителя своего. Второе, что говорит нам Священное Писание, есть свидетельство спасения. А это уже совершенно другое. Помните, Павел говорит в послании Ефесянам, мы созданы в нем на добрые дела. Кто это мы? Мы возрожденные люди, спасенные люди, созданные на добрые дела. Так вот, второе есть свидетельство спасения. И Павел говорит им сейчас не о том, что поскольку вы отдали все для Господа, то Бог со своей стороны дает вам спасение. Нет, он это проводит как свидетельство их спасения, то, что они как спасенные и возрожденные люди сделали это для Господа, и Бог это не забывает. Бог это помнит, то, что вы сделали для Него. Вот о чем идет здесь речь. О спасении свидетельствуют наши дела. Помните, апостол Иаков что пишет нам? Давайте я прочитаю вам Иакова 2 глава, 18 стих, что здесь пишет нам Иаков. Очень интересно, здесь он делает замечание. Итак, 18 стих. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Вот о чем здесь идет речь. То есть, условия, основания спасения и условия спасения вера, а второе, свидетельство нашего спасения – это наши дела. Вот покажи, он говорит здесь Иаков. И все же, посмотрите, 10 стих, «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело на ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым». Спасение не является наградой за труд, который совершают христиане. Тысячу раз мы должны уразуметь, нет и еще раз нет. Так вот, дорогие мои, доказательством истинной веры как раз-то и есть дела. Кому их нужно показывать? Богу. Но Бог же знает наши дела. Еще мы ничего не сделали. Он их знает. Помните, в Откровении сколько раз сказано, знаю твои дела, знаю твои дела. Бог знает. Кому их надо? Помнит наши дела Бог. По той причине, почему Он помнит наши дела? Он помнит по той причине, что все, что вы сделали для святых на этой земле, Бог говорит как? Вы все это сделали для Меня. Если вы не верите, прочитайте 25 главу Евангелия Матфея, когда придет Христос и соберет, и Он скажет, был в темнице, вы посетили, там и то, и то, и то. Там идет целый перечень. Они скажут, Господи, когда мы Тебя видели? И там дважды сказано, 40 стих, 25 глава, и 45 стих, прочитайте. И там Христос говорит, но так, как вы сделали одному из меньших сих, кому вы сделали? Мне взяли, вот о чем здесь идет. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, кому? Послуживши и служа святым. Вот оно что. Они продавали и не нажили. Помните, Варнава взял, продал всю свою землю, он богатый, принес кому? К ногам апостолов, послужа святым. Вот что говорит Священное Писание. Итак, последнее, третье, посмотрите. Предупреждение для верующих людей. Он не только поощряет, но опять он их предупреждает. То есть он им дает надежду, он дал им руку, поднимает их из этого состояния уныния, и теперь он говорит следующее, как когда-то Бог говорил Илии. Да, он в унынии, я сижу тут, потому что я один остался. Бог не обращает внимания, говорит, иди, сделай, вот тебе задание даю. Иди, помажь пророка, кому? Елисея. Иди, помажь туда в цари, в следующего человека. Так вот, посмотрите еще раз, 11-12 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Павел говорит именно о том, по какой причине потеряли спасение некоторые люди? Нет, он пишет следующее. Для совершенной уверенности в надежде. Вот для чего он говорит. Смотрите, как достигается совершенная уверенность в деле спасения? Вы никогда не думали? Ведь мы должны иметь уверенность. Христианин должен иметь не самоуверенность, а уверенность в том, что я спасен, я прощен. И если Господь сегодня придет, Он меня возьмет. Христианин должен иметь эту уверенность, если он христианин в прямом смысле этого слова, если он возрожден. Его вера в этом должна возрастать, она должна совершенствоваться, поэтому он напоминает им о прошлых их делах, и он говорит, что желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности продолжал и дальше. Почему? Если вы этого не делаете, вы потеряете уверенность. Делая добро, посмотрите, да не унываем. «Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Так говорит Павел в послании Галатам 6:9. Так вот, удивительная особенность, отличающая спасенных людей. Наша добродетель, наши пожертвования имеют двойную цель и двойную значимость. Жертвуя на дело Божие, Господь воспринимает так, как будто бы мы даем для Него. Делая что-то, Господь говорит, и все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа. Но мы же не для Господа делаем, мы делаем для ближних. Вот оно о чем. Смотрите, это одна цель, жертвуя, посвящая, делая, делайте как для Господа. Следующее, очень важно, нужно то, что мы мало об этом рассуждаем и думаем. Наша добродетель и наша жертвенная, посвященная жизнь Господу оказывает для нас самое благотворное влияние. Нам нужно это, дорогие мои, не Господу. Может быть, не так ближнему нашему, как, во-первых, это нам, для нас нужно, чтобы мы научились быть людьми добродетельными, жертвенными. Почему? Скупые, жадные люди, они всегда неудовлетворенные. Скупые и жадные люди, они всегда ропщущие, у них всегда проблемы, у них всегда все в черном свете. А Павел говорит, я хочу, чтобы вы для совершенной уверенности в надежде были такими людьми. Посмотрите, что он пишет в послании филиппийцам, 4 глава, 10 стих, я прочитаю, но перед этим еще немножко раньше. Посмотрите, 10 стих, 4 глава. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». О, видите, Павел радуется, да, что ему опять начали собирать пожертвования. 11 стих. «Говорю это не потому, что я нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии». То есть меня это абсолютно не волнует, даете ли вы или не даете, собираете или не собираете. Это не мне нужно, говорит Павел. А кому это нужно? 17 стих. «Говоря это потому, не потому, чтобы я искал даяния, но я ищу плода, умножающиеся в пользу вашу». Вот она, дорогие мои. Вот почему нам нужно этому учиться, постоянно делать добро, быть людьми добродетельными, даже тогда, когда нас не понимают, даже тогда, когда никто спасибо не скажет. Это абсолютно не имеет никакого значения. Нет. Почему? Потому что это для нас в этом-то как раз-то и заключается совершенство нашей уверенности. Мы это сделали как для Господа. А человек не поблагодарил, остался равнодушным, это его проблема. Это не наша проблема. И так, объяснив, Павел предупреждает о серьезной опасности. 12 стих. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Что это значит? Он опять говорит, что то, что я вам говорю, это не теория. Этим путем прошли многие люди, и потому добродетель – это не средство достижения Божьих обетований, а люди, которые шли к достижению Божьих обетований, это были плоды их веры. Вот о чем говорит Павел. Поэтому, смотрите, не обленитесь, потому что может быть проблема. Так вот, я хочу еще раз повторить, что «и потому добродетель наша и наши пожертвования – это не средство достижения Божьих обетований. Господи, вот я тебе столько пожертвовал, а ты нам что?» Нет, дорогие мои. А наоборот, это плоды тех людей, которые верою и долготерпением, как тут сказано, подражайте тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Вот чем. Не путем добродетели и жертвы они наследовали обетование, а которые верою и долготерпением. А добродетель, а это есть то, что является плодом нашей веры. И если нету этих плодов, то это значит, человек невозрожденный. А он говорит, а я верю, что вы люди возрожденные. Почему? Потому что то, что вы сделали в Иерусалиме, это лицемерие, этого сделать не могут. Поэтому ободритесь и дальше продолжайте также действовать в таком же духе. Вот они, свидетельства истинной веры. Дело веры и труд любви. Да поможет нам Господь быть именно теми людьми, которые бы вошли в круг апостола Павла, который назвал их возлюбленные, и он верит, что эти люди в лучшем состоянии, чем окружающие их верующие люди. Помолимся ему. Слава ему за все. Аминь.